говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Запретная зона, экологическая программа, раковые заболевания, радиоактивная вода в батареях центрального отопления, дети, не доживающие до 5 лет. Все это реальность российских городов, имеющих несчастье располагаться рядом со смертоносными комбинатами, плюющими на выбросы убийственных продуктов своего труда. Российско-американская совместная экспедиция экологов опубликовала свой отчет о поездке в Сибирь. Ученые знали, что цифры будут пугающими, но даже специалисты не предполагали реального масштаба катастрофы. Как реагируют на приводимые факты директора заводов-нарушителей и руководители сибирских городов? Почему грозятся подать в суд на экологов? Почему ничего не делают для исправления ситуации? «Запретная зона». Программу подготовила и ведет Марина Катас. Эфир 8 ноября 2000 года.
В эфире экологическая программа «Запретная зона». У микрофона в московской студии автор и ведущая программы Марина Катас. В июле и августе этого года в районе Сибирского химического комбината, расположенного в непосредственной близости к городам Томск и Северск, бывший Томск-7, работала российско-американская научная экспедиция, которая в течение 2 месяцев производила замеры уровня радиоактивного заражения прилегающих к комбинату территорий. Результаты потрясли американских исследователей и произвели впечатление на российских ученых. Надо сказать, что российские ученые были готовы к тому, что уровень радиоактивности в этом районе будет повышенным. И тем не менее. Вот что рассказывает участник российско-американской экспедиции, директор общественного института «Ученые Сибири за глобальную ответственность» профессор Сергей Пащенко.
Когда мы на корабле плыли в эту правую часть реки, протока, сошли на берег и впервые померились. Для меня это было большим шоком. Большая река Томь насквозь радиоактивная. Мы же померили не только на поверхности. У нас приборы опускались и под воду, до самого дна. С правой стороны, значит, большие радиоактивные отложения есть на дне. Это сразу нас сильно удивило. Но после того, как мы начали первые измерения, мы увидели, что радиоактивность резко падает. За месяц она упала 7 раз. Отсюда вывод. Мы имеем свежий выброс. И мы имеем очень большой выброс фосфора-32.
По данным проведенных исследований, радиоактивный фосфор-32 составляет более 98% всех загрязнений. Эти результаты опубликованы в британской газете «Гардиан». Один из американских участников экспедиции, Том Карпентер, прямо заявил журналистам, что он потрясен уровнем заражения. По его словам, содержание в притоках Оби, реках Томь и Ромашка фосфора-32 и стронция-90 превышают все допустимые значения. По словам Сергея Пащенко, причиной недавнего сброса радиоактивных отходов в реку Ромашка могла быть обычная небрежность.
Похоже, что технический персонал, чувствуя, что реакторы вот-вот должны закрыться, второй срок, 2000 год, очень плохо стал уже относиться к методам очистки. Ну, понимаешь, кому охота возиться с тем, что через полгода закрывается. Может быть, этот выброс идет даже мимо руководства по безалаберности.
Как ни странно, это предположение выглядит вполне правдоподобно. Небрежность технического персонала в России уже не раз становилась причиной самых страшных техногенных аварий. Но в данном случае никакой аварии не было. То, что Сибирский химический комбинат регулярно сливает в реки Ромашка и Томь радиоактивные отходы, достаточно давно известно российским ученым. И дело даже не в злонамеренности руководства комбината. Это предусмотрено его технологическим циклом. Продолжает Сергей Пащенко.
Они это сбрасывают на протяжении уже, наверное, 30 или 40 лет, сколько лет этому реактору. Дело в том, что первые реакторы всегда охлаждались проточной водой. И вот первые реакторы забирали воду из речки, пропускали сквозь радиоактивные элементы, чтобы забрать от них лишнее тепло, и выбрасывались в речку опять вода. Это военные реакторы, они в основном были только на наработку плутония для оружия, поэтому там не старались экономить тепло. Откуда получается фосфор-32? Дело в том, что в природе и в воде очень много фосфора-31. Когда фосфор-31 облучается, он переходит в фосфор-32, а это уже получается радиоактивный элемент. Исследования показали, что 32-й фосфор обладает способностью к биоконцентрации. Ну, это означает, что он очень хорошо встраивается в наше тело.
О том, что происходит со здоровьем людей, проживающих на берегах рек Ромашка и Томь, мы поговорим чуть позднее. А пока я хотела бы задать несколько вопросов президенту Общественного центра экологической политики России, академику Российской академии наук Алексею Яблокову.
По соглашению, подписанному российским правительством и американской стороной в июле этого года, должно было быть прекращено все производство оружейного плутония и остановлены, видимо, эти реакторы.
Вы правы, что такие соглашения подписаны. Но вы не правы, говоря о том, что эти соглашения связаны с прекращением деятельности этих реакторов. Нет. Они говорят о том, что эти реакторы надо заменить на что-то другое. Других источников тепла и энергоснабжения для городов Красноярск-26, сейчас Железногорск, и для города Северск, это Томск-7, нету. И поэтому эти построенные промышленные реакторы для производства плутония продолжают работать, нарабатывая плутоний, но теперь это байпродукт. А главное – это тепло и энергия.
Иными словами, эти комплексы промышленные переведены в режим обычной атомной электростанции.
Абсолютно. И поэтому-то странно, что такие вот колоссальные выбросы, которые зафиксировала эта экспедиция, обнаружены там.
Об обеспечении Северска, он же бывший Томск-7, теплом и электроэнергией хотелось бы поговорить особо. По мнению участников российско-американской экспедиции, некоторые косвенные факторы указывают на то, что система отопления в городе работает на горячей радиоактивной воде из системы охлаждения реакторов. Кроме того, реакторы Сибирского химического комбината снабжают теплом треть города Томск. Говорит директор Общественного института «Ученые Сибири за глобальную ответственность» Сергей Пащенко.
Если так много горячей воды, она же радиоактивная, выливается в речку Томь, да, то, может быть, зимой она заливается в батареи. Вот это мы пытались выяснить во время экспедиции у городских экологов. Потому что утверждается, что реактор греет Томск. Но если он греет вот той самой водой, которую он сливает в речку Ромашка и Тон, значит, в батареях радиоактивная вода. Американцы вот так даже засмеялись. Они сказали, ой, тогда мы не будем зимой приезжать к вам, потому что у вас радиоактивные батареи. Может быть, северские инженеры и додумались посылать эту воду в батареи, но тогда означает, что зимой надо приехать, спустить воду из батареи немножко и померить, радиоактивна она или нет. Потому что если такую воду мы разливаем, она очень опасна.
Я попросила нашего томского корреспондента Николая Погодаева встретиться с представителями областной администрации.
Для уточнения информации я обратился к руководителю отдела радиационного контроля областного комитета по охране окружающей среды Юрию Зубкову. Естественно, сказал томский эколог, что в санитарно-защитной зоне СХК повышенный радиационный фон, но в пределах допустимых норм. Основными загрязняющими компонентами в сбросах являются натрий-24 и фосфор-32, но они быстро распадаются. Период полураспада первого – 15 часов, второго – 14 суток. В том месте, где вода из отстойника переливается в ромашку, превышение по натрию и фосфору бывает от 2 до 10 раз. Но это место находится в пределах защитной санитарной зоны СХК. В месте впадения ромашки в Томь превышение по ним лишь в 1,5-2 раза, и то достаточно редко. А в месте ближайшего населенного пункта Чернильщиково превышения нет, говорит Юрий Зубков. Юрий Зубков утверждает, что радиационная обстановка в Томской области нормальная. Проводится ежемесячный контроль воды и выловленной в Томи в районе СХК рыбы. В них есть радионуклиды, но гораздо меньше, чем предполагает предельно допустимая норма.
Местные власти не оставили без внимания опубликованные на Западе материалы исследований российских и американских ученых. Говорит Сергей Пащенко.
сегодня мы уже по радио слышим, что главный санитарный врач Северской говорит, что экологи обманывают, что этого нет. Недавно выступил и газету «Гардия», вроде бы, как к суду хочет привлекать директор Северска. Но мне кажется, что они сами себя очень сильно накажут. Потому что столь неопровержимых доказательств, а эти образцы лежат в разных местах, вот эти графики уже разосланы, это меряется очень просто. Любой школьник, получив инструкцию и имея 3 месяца терпения, сможет промерить и доказать, что это фосфор-32.
Напоминаю, на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Запретная зона». У микрофона Марина Катес. В апреле 1993 года в Томске 7, ныне Северске, на комбинате по производству оружейного плутония произошла серьезная авария. Не первая, но одна из самых крупных за последние несколько десятилетий. О последствиях той аварии рассказывает президент Союза за химическую безопасность, доктор химических наук Лев Федоров.
Слово «авария» – это самое мягкое, что можно сказать. А кончилось это тем, что радиоактивное облако, по данным нашего официального гидромета, заразило 100 квадратных километров по ветру от комбината. И эта авария никуда не делась, она не рассосалась. Ну, наверное, короткоживущие изотопы, загрязнение ослабло от них, а долгоживущие так навсегда и впечатались вот во всю эту территорию.
К берегам всех российских рек, в которые предприятия Минатома сливают низкоактивные радиоактивные отходы, установлены плакаты, запрещающие лов рыбы. Однако, как все понимают, население ловить рыбу не перестало, продолжает Алексей Яблоков.
Это проблема, которая существует для Оренбурга, для Челябинской области, там, где располагается комбинат «Маяк» и где течет река Теча, которая потом впадает в реку Тобол. Ведь сначала даже по Тече колючая проволока по берегам. Ну и что? Людям нужно косить сено. Они на эту колючую проволоку наплевали, они через нее перерезают. Людям надо что-то есть. Ловят рыбу в реке и едят эту рыбу. После этого у них рождаются уроды. Я когда был в Красноярске 26, там подводный выброс, прямоточный реактор, и выброс прямо идет в Енисей, в 200 метрах от этого выброса, на берегу, стоит огромный лозунг: «Запрещается ловля рыбы». Я видел рыбаков, которые там ловили рыбу. Теплая вода привлекает рыбу, и там хорошо клюет. А после этого уровень раков во всех поселках, которые ниже Красноярска 26, повышен. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Все.
Насколько последствия аварии 93-го года на Сибирском химическом комбинате и последующие многолетние сбросы радиоактивных отходов в реки повлияли на здоровье местного населения, рассказывает президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров.
За последние, скажем, 7-8-10 лет заболеваемость в Томской области резко возросла. Особенно, естественно, в зоне влияния вот этого Северска, Томск-7, в котором и расположен этот комбинат, Сибирский химический комбинат. Если возьмете любые медицинские показатели, самые сухие, самые отвлеченные, все резко ухудшилось. Ну, заболеваемость крови у населения выросла в 100%. А по остальным болезням где 100%, где 120%, где 70%. Но везде рост, и нигде нет какого-то колебания. Это означает, что комбинат непрерывно губит здоровье людей. В Зыряновском районе есть такая методика у врачей подсчитывать средний возраст жизни вновь родившегося поколения. Так вот, поколение, которое родилось в 94-м году, сразу после аварии, по подсчетам ученых, проживет 47,5 лет. А раньше называли они цифры для этого района и 60 лет, и 59 лет, и так далее. Томский район, он ближе всего находится к вот этому Северску. В нем общая заболеваемость, любая, выше, чем средняя по области, в 12,7 раза. Это не ошибка статистики, это откровенная погибель населения, на самом деле. Ну, заболеваемость крови, это само собой. Очень много специфических онкологических заболеваний. Очень круто все это обходится с детьми. Врожденные пороки развития у детей особенно резко возросли. патологические формы у вновь родившихся детей несовместимы с жизнью. Когда ребенок рождается, и его нельзя спасти, то есть когда не хватает каких-то органов, когда что-то срослось, когда уже даже до 5 лет не доживет.
В США в реке Колумбия были зарегистрированы близкие по значениям выбросы с аналогичного плутониевого производства. На мой вопрос, как американское правительство решает проблемы, связанные с воздействием радиоактивных отходов на население, проживающее вблизи таких производств, отвечает академик Яблоков.
Мы произвели 40 тысяч ядерных боеголовок, Америка 30 тысяч. И вот примерно в таком соотношении радиоактивные загрязнения у нас и у них. У нас, значит, по миллиарду кюри отходов в Красноярске 26, в Томске 7 и в Мономайке. И в Америке, в трех местах, где они производили, примерно то же самое количество отходов. У нас была секретность, и у них была секретность. Тоже люди не знали об этом, но чем кончилось дело? Вот в чем разница, существенная разница между гражданским обществом в Америке и нашим обществом здесь? Как только об этом стало известно, Конгресс забурлил. Компенсация. Все те, кто был, кто получил, кто не знал и так далее, должны получить полновесную компенсацию. Мы понимаем, что, конечно, компенсировать человеческое здоровье очень трудно. Но вы знаете, сколько выделил Конгресс американский в этом году на компенсацию вот таким же абсолютно гражданам, которые в Америке, как наши, которые живут по Течи, по Томи и так далее? $5 миллиардов. Это приличная сумма даже для Америки. А у нас, к сожалению, я знаю только один случай. Жительница поселка Муслюмова подала в суд на комбинат «Маяк», потому что у них родился ребенок с явными генетическими поражениями, которые все эксперты сказали, это связано с радиационным поражением. И вот на основании этих экспертиз, а поскольку единственным источником радиации во всем этом районе является «Маяк», суд присудил «Маяку» порядка $10 тысяч вот этой семье несчастной, где родился урод, явно в результате того, что «Маяк» продолжал выбросы радиоактивных веществ.
Это единственный случай, который вам известен?
Это единственный случай, который мне известен. Причем я знаю комментарии, которые сотрудники «Маяка» сделали, что если бы они вот знали, что суд примет такое решение, то они бы привлекли адвокатов, они бы нашли способы не платить эти деньги.
Позиция чиновников Министерства по атомной энергии России известна давно и уже ни у кого не вызывает удивления. Но вот позиция населения в отношении отстаивания своих прав на благоприятную окружающую среду стала оформляться буквально в последние годы. Рассказывает член Томской областной коллегии адвокатов, руководитель общественной организации «Эколого-правовой центр» Константин Лебедев.
В декабре 1995 года я инициировал прецедентное дело со стороны жителей, подвергшихся результатам последствий так называемого «хлопка» в апреле 1993 года. Аварии, которая привела к радиоактивному загрязнению местности, компенсации морального вреда, причиненного нарушением неимущественного права на благоприятную и безопасную окружающую среду не вынесено. Томский областной суд не взял его к производству в первой инстанции, как мы просили. Дело, значит, спустил на Северский городской суд. А это суд, который находится в закрытом административно-территориальном образовании. Это город за проволокой. Честно говоря, в общем-то, никто не хочет создавать этот прецедент, потому что, не дай бог, он появится, и потом это начнут тиражировать и не только в Томске, но, очевидно, и в Челябинске, в Красноярске и вообще во всей зоне российского Чернобыля.
Когда вы обращаетесь с иском в судебные органы, вы ведь должны представить некоторую доказательную базу.
Моя конструкция уникальна. Я требую компенсации морального вреда в связи с нарушением моего неимущественного права на благоприятную и безопасную окружающую среду. А то, что эта авария была, этого никто не отрицает. Более того, за 6 лет в бюджет Томской области из федерального бюджета поступило 109 миллиардов рублей целевым назначением для ликвидации последствий аварии, оздоровления населения, возмещения ущерба экологического и ущерба, нанесенного здоровью. Во всяком случае, жителям небольшой деревни Георгиевки, которая оказывалась в зоне выпадения радионуклидов, в 1994 и 1995 годах выплатили по 1 700 000 рублей. Я спрашивал жителей, я говорю, простите, а за что вам эти деньги выдавали? Они мне отвечают, а это, видите ли, нам объяснили за то, что мы не садили огороды. Я говорю, а почему вы не садили? А они сказали, а как же мы могли садить огороды, если там проводилась дезактивация, если снимали поверхностный слой земли, снимали тёс с крыши, возили сено, дрова.
Сибирский химический комбинат уже более 40 лет производит оружейный плутоний. Естественно, за это время должно было накопиться изрядное количество радиоактивных отходов. Где и как они хранятся? На этот вопрос отвечает президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров.
Вот этот самый комбинат, его отходы занимают 50 хранилищ. Там 26 Чернобылей в этих хранилищах. Это если произойдет неприятность. Они части отходов решили закачивать в глубинные горизонты. Естественно, по дороге они проскочили несколько водоносных слоев. Так вот, жители считают, что их право иметь благоприятную окружающую среду с помощью вот этого конкретного технологического действия было нарушено, поскольку они заражали водоносные горизонты. Думаю, что они со временем выиграют, даже вот в наше тяжелое время.
Такая технология закачивания радиоактивных отходов в глубинные горизонты действительно приводит к тому, что происходит радиоактивное заражение водоносных слоев?
Это зависит от тех людей, которые разрабатывали процесс. У нас в стране примерно 21 предприятие, из них 3 ядерных, закачивают под землю отходы. Химические и радиоактивные. Одно из них вот этот вот Томский комбинат. Очень редко попадаются случаи, когда удается найти в земле такое место, где это происходит безопасно. А так в Тамбове река заражена, ЦНА, в Волгограде город Волжский все горизонты уже захватил, ну и так далее. Это чрезвычайно сложные технологии, и лучше бы они этого не делали. Но, кстати, они экспертизу не прошли.
Вы сказали, что отходы Томска-7 эквивалентны 26 чернобыльским катастрофам, если что-то произойдет. Насколько безопасно вообще организовано там хранение радиоактивных отходов?
Все ведь кружится вокруг того, не будет ли там наводнения столь серьезного, которое захватит эти хранилища, не будет ли там землетрясения, которое пройдет как раз по этим хранилищам и так далее. Это надо специально разбираться. Но в любом случае сосредоточение таких больших количеств неприятностей в каких-то локальных участках, оно страшно опасно. Для специалистов это, ну, как сказать, колокол громкого боя, если хотите.
И как на этом фоне выглядит намерение определенных кругов российского истеблишмента изменить природоохранное законодательство с целью разрешить ввоз в страну радиоактивных отходов из других стран?
Если мягко сказать, неблагородно, потому что страна наша уже в результате вот этой полувековой браконьерской деятельности государство настолько загрязнено в очень многих местах, что дальнейшее развитие этого процесса, оно фактически может довести население до уровня деградации в определенных регионах. Я понимаю, что экстерриториальное ведомство, такое как Минатом, оно, конечно, хочет подзаработать. Но ведь оно зарабатывает на нашей земле, на нашей, а не на его земле и на нашей жизни. И оно при этом не находится под нашим общественным контролем. Нет, я считаю, что это абсолютная ошибка. Я уверен, что мы не допустим этого. Вот наше общество этого не допустит.
Не так давно более 2,5 миллионов россиян высказались за проведение всероссийского природоохранного референдума, одним из вопросов которого будет: вы за запрет ввоза из других государств на территорию России радиоактивных материалов на хранение, захоронение или переработку? На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Запретная зона». Продюсер Дмитрий Налитов. Автор и ведущая программы Марина Катес.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант, с такими ресурсами. Все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить, дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Теперь радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». «Атлантический дневник». «Стержень мрака». «Антропология и политкорректность», «Евгеника и доктор Менгеле», «Теория эволюции и миссионерские экспедиции в дебри первобытного мира». Виновны ли антропологи во вспышках жестокости среди тех племен, которые они брались изучать? Какова роль вакцин, прививаемых местному населению? Почему серьезные университетские ученые враждуют друг с другом, обвиняют коллег во всех тяжких грехах, включая геноцид? И в некоторых учебных заведениях Соединенных Штатов существуют две кафедры антропологии, где один и тот же вопрос интерпретируется взаимоисключающим образом. Программу «Атлантический дневник» подготовил и ведет Алексей Цветков. Эфир 14 ноября 2000 года.
«Атлантический дневник. Стержень мрака». Культурная антропология – наука о бытии организации человеческих сообществ в современном мире подобна минному полю. Вот, к примеру, одна из гипотетических опасностей. Христианство, по крайней мере там, где ему не придана густая шовинистическая окраска, считает, что все люди равны независимо от расы, этноса и пола. Современная либеральная доктрина, преимущественно светская, придерживается того же мнения. Оговорюсь наперед, я это мнение целиком разделяю, понимая, что речь идет о моральном принципе, а не о научном факте, и что мораль важнее науки. Ни с какой науки не следует, что людей убивать предосудительно, но большинство из нас на этом настаивает. Что делать антропологу, если при изучении реальных сообществ он установит, что в одном из них люди глупее, чем в другом, или агрессивнее? Никакому либеральному принципу это не противоречит, потому что равенство утверждается, а не выводится из каких-либо фактов. Но современная культура оказывает на ученого огромное давление, принимающее форму так называемой политической корректности, и порой заставляет его закрывать глаза на неудобные факты. Политическая корректность диаметрально противоположна морали. Она отрицает совесть и подменяет ее лагерным уставом. Любой нормальный человек понимает, что породы собак отличаются не только внешним видом, хотя политическая корректность начинает проникать и в эту сферу. А вот вполне реальная история, еще не совсем та, которую я хочу рассказать сегодня, но уместная в качестве эпиграфа или предисловия к ней. Американка Маргарет Мид имеет репутацию одного из крупнейших антропологов 20-го столетия, далеко выходящую за рамки чистой науки. В 1925-26 годах она провела несколько месяцев на полинезийском архипелаге Самоа, изучая жизнь его коренных обитателей. Результатом ее работы стала книга «Годы юности на Самоа». Напомню тогдашнюю идеологическую повестку дня. Мировая война повлекла за собой всеобщий крах иллюзий и веры в прогресс. Многие усмотрели в этой катастрофе свидетельство того, что природа человека неизменна и неисправима, и что любая попытка ее переделать обречена на провал. Взгляды вчерашних либералов невольно обратились на Восток, где коммунистический эксперимент исходил из противоположного допущения – правильному воспитанию под силу исправить любой природный дефект. Этот конфликт природы с воспитанием стал центральной проблемой для антропологов того времени, и книга Маргарет Мид, казалось, решила его раз и навсегда. На основе своих наблюдений за жизнью молодых самоанских девушек, еще не вступивших в брак, Мид пришла к выводу, что первобытное общество может быть сравнительно бесконфликтным и терпимым, где все споры решаются принесением в дар уязвленной стороне пальмовых циновок и где молодежь живет в раю свободной любви и безответственности. Таким образом, никаких дурных инстинктов в человеческой природе нет, и все ее недостатки можно свести на нет воспитанием. Это сенсационное открытие принесло Маргарет Мид мировую славу и создало для нее нечто вроде трибуны, с которой она десятки лет проповедовала свои взгляды. Но в 1983 году, уже после ее смерти, вышла книга австралийского антрополога Дерека Фримана под названием «Маргарет Мид и Самоа. Создание и крушение антропологического мифа». Фриман, поначалу не сомневавшийся в выводах Мид, посвятил много лет работе на Самоа и пришел к совершенно противоположному заключению. Самоанское общество раздирает внутренние конфликты и агрессии. Оно изобилует сексуальными табу, в нем достаточно высока преступность, и что уж совсем странно для такого сексуального рая, чисты изнасилования. Фриману удалось найти одну из девушек, служивших основным источником информации для МИД. И она призналась, что американки говорили в основном то, что она хотела услышать, а не то, что было на самом деле. По мнению Дерека Фримана, Маргарет Мид либо позволила провести себя за нос, что совершенно дисквалифицирует ее как ученого, либо намеренно фальсифицировала результаты своих исследований. В этом случае ее имя покрыто несмываемым позором. Но минное поле антропологии, о котором я упомянул в начале передачи, резко искажает пейзаж. Именно Фриман стал в последующие годы мишенью многочисленных нападок, тогда как репутация Мид лишь слегка пошатнулась. Современное общество слишком много поставило на карту воспитание, и сдвиг равновесия в сторону природы, биологии, повергает его в замешательство и панику. Тем не менее, сдвиг равновесия все-таки произошел, и довольно резкий. Один из ведущих современных антропологов, американец Наполеон Шаньон, исповедует взгляды, прямо противоположные идеям Маргарет Мид. На основе подробного изучения самого изолированного из сохранившихся примитивных обществ индейского племени Яномами, живущего в джунглях на границе Венесуэлы и Бразилии, Шаньон пришел к выводу, что агрессивность присуща человеку изначально, что она, скорее всего, встроена в его генетическую природу. Антрополог был готов к тому, что в скудных условиях джунглей индейцы ведут постоянную борьбу за скудные ресурсы. Однако то, что он увидел, превзошло все его ожидания. Войны среди Яномами действительно были частыми и жестокими, но велись они преимущественно и почти исключительно из-за женщин. Это были, однако, не только конфликты ради прямых результатов, то есть похищение женщин в соседних селениях. Одним из главных свидетельств мужской доблести в племени считается коллекция голов убитых противников. Как удалось установить Шаньону, чем больше эта коллекция, тем больше жен у ее обладателя. Миф о кротких предках цивилизованного человека, которым недоставало лишь хороших манер, чтобы смотреть на нас свысока, был повержен. Легко себе представить, какую бурю возмущения вызвала публикация книги Шаньона «Яномами. Свирепый народ» в лагере сторонников Маргарет Мид, которых в Америке и во всем мире по сей день немало. Среди культурных антропологов наметился фактический раскол на две независимых и враждующих дисциплины. Так, например, в Корнельском университете существуют две совершенно отдельных кафедры культурной антропологии. Недавно эта вражда достигла кульминационной точки. Журналист-расследователь Патрик Тирни провел долгие годы в амазонских джунглях, собирая улики против Наполеона Шаньона. Результатом стала книга «Тьма в Эльдорадо», публикацию которой предварила статья Тирни «Свирепый антрополог» в авторитетном журнале «Нью-Йоркер». В числе прочего, Патрик Тирни утверждает следующее. Виновником вспышек агрессивности среди яномами был сам Шаньон. В порядке вознаграждения за сотрудничество он привез с собой и раздавал индейцам ножи и мачете, из-за чего возникали ссоры, в ходе которых мачете шли в ход. Шаньон вместе со своим наставником, ныне покойным генетиком Джеймсом Нилом, прибыли в джунгли для проверки российских теорий Нила. Это выразилось, в частности, в намеренном применении ими устаревшей и дефективной вакцины против кори, что вызвало среди индейцев эпидемию, сотни, а может быть и тысячи жертв. Говоря попросту, Тирни обвиняет Шаньона и Нила в геноциде. Еще до выхода в свет статьи и книги Тирни, два антрополога, известных своей непримиримой враждой к Шаньону, Терри Тернер и Лесли Спонсел, направили открытое письмо в американскую антропологическую организацию с предупреждением о надвигающемся скандале. Вот цитата из этого документа.
«Это кошмарная история, поистине антропологический стержень мрака за пределами воображения даже Джозефа Конрада, хотя, возможно, не Йозефа Менгеля, будет рассматриваться публикой и большинством антропологов как повод к суду над всей нашей наукой. Эта книга должна сотрясти антропологию до самого основания. Она должна заставить нас осознать, каким образом порочные и гнусные апологеты могли так долго распространять свой яд, в то время как весь западный мир оказывал им уважение, и поколениям студентов скармливали эту ложь под видом введения в антропологию. Этому нельзя позволить повториться».
Упоминая английского писателя Джозефа Конрада, авторы имеют в виду его повесть «Стержень мрака», в традиционном русском переводе «Сердце тьмы», о белом человеке, ставшем африканским вождем, и о зле, гнездящемся в глубинах нашей психики. Что касается Йозефа Менгеля, то это был нацистский врач, автор бесчеловечных экспериментов в лагерях смерти. А если взглянуть на стиль письма, то такого накала ярости, такого обвинительного пафоса мир не помнит со времен сталинских показательных процессов. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Стержень мрака. Спор, о котором идет речь, трудно отнести к разряду строго научных. Если бы Наполеона Шаньона обвинили в людоедстве, резонанс вряд ли был бы оглушительнее. Претензии, выдвинутые Патриком Тирни, многочисленные и подробные. Останавливаться на каждой у нас нет времени, но обвинение в подстрекательстве к насилию и геноциде вызывает шок и затмевает все подвиги Маргарет Мид. Возможно ли, чтобы американские ученые, ведущие авторитеты в своих областях, прибегли к подобным методам? Реакция на книгу Тирни и обвинение Тернера и Спонсела была широкой и единодушной, не только в профессиональной научной среде, но и в кругах образованных американских читателей. Один из наиболее подробных отзывов в электронном журнале Slate принадлежит перу заведующего кафедрой антропологии в Калифорнийском университете Санта-Барбары Джона Туби. Вот его впечатление от книги Патрика Тирни.
Когда были объявлены финалисты этого года на национальную книжную премию, «Тьма в Эльдорадо» была включена в категорию документалистики. Тут есть только одна проблема. Эта книга должна проходить по категории художественной выдумки. Если рассмотреть ее на фоне приводимых источников, эта книга явно, а порой просто смехотворно, лживо в сотнях пунктов, весьма существенных для ее сенсационных обвинений. Просмотрев эти источники, я всерьез задумался над тем, не решил ли Тирни попросту разыграть издателей. Конечно же, лишь ему самому известно, предпринял ли он сознательную попытку представить как истину нечто ложное и нелепое, таково словарное определение розыгрыша. Но книга, судя по всему, систематически организована именно с такой целью. И в этом она в устрашающей степени преуспела.
Из подробной аргументации Туби и других ученых, вставших на защиту коллеги, складывается картина, коренным образом отличная от нарисованной Тирни. Начнем с того, что Тирни и его духовные спонсоры Тернер и Спонсел вменяют вину учителю Шаньона, известному генетику Джеймсу Нилу, приверженность так называемой евгенике, псевдонауке о выведении высшей человеческой расы. Эта теория была популярна в начале 20-го столетия, а затем в нацистском Третьем Рейхе. Однако, по свидетельствам лиц, знакомых с деятельностью Нила, обвинители имеют в виду вовсе не упомянутую псевдонауку, а так называемую теорию полового отбора, неотъемлемую и общепризнанную составную часть теории эволюции. О том, почему она вызывает такую злобу у идеологов политической корректности, я еще скажу несколько слов. Но прежде несколько слов по составу обвинения. Эпидемия кори, о которой идет речь, началась с миссионерского пункта. Миссионеры ведут свою деятельность в этом районе давно и с самыми благими намерениями. Но точки контакта с цивилизацией всегда исключительно опасны для примитивных сообществ. Джеймс Нил, получивший сведения о начале эпидемии, немедленно приступил к осуществлению программы прививок. Вакцина, которой он пользовался, действительно не была новейшей. Но делать из этого вывод, что она сама могла стать причиной эпидемии, нелепо. Согласно единодушному утверждению специалистов-медиков, в том числе тех, на кого Тирни ссылается в своей книге, не засвидетельствовано ни единого случая, чтобы культура вакцины вызвала настоящее заболевание. Смертность от эпидемии в так называемых целинных условиях, то есть среди населения, которое инфекция поражает впервые, должна составлять около 30%. В результате мер, принятых Нилом, она составила лишь 8,5%. Иными словами, обвинение в геноциде не просто ошибочно, а заведомо лживо. А как быть с мачете, которыми Шаньон щедро одаривал индейцев? Ни он сам, ни его защитники этого не отрицают. Но мачете, совершенно незаменимые орудия для жизни в джунглях, были впервые предоставлены Яномами все теми же миссионерами, причем в количествах, намного превышающих взнос Шаньона. Он был лишь каплей в море. Утверждать, что свирепость индейцев – результат вмешательства антрополога, значит полностью игнорировать данные археологии. Согласно этим данным, жестокие войны и коллекционирование человеческих голов практиковались в этих местах на протяжении многих столетий, задолго до прихода антропологов и контакта с цивилизацией. Следует отметить, что Патрик Тирни приводит личные свидетельства представителей Яномами, встречавшихся с Шаньоном и Нилом, и поддерживающих обвинения против них. Однако, судя по всему, эти индейцы – орудие в руках все тех же миссионеров, которые с открытой ненавистью относятся к антропологам эволюционной школы. Идеализм этих божьих посланников в значительной степени окрашен марксизмом. Парадокс вполне типичный для южноамериканского христианства. В чем же причина столь глубокого раскола в антропологии, побуждающего некоторых ученых переходить все границы объективности и порядочности в попытке дискредитировать противника? Вернемся к уже упомянутой теории полового отбора. Ничего нового и необычного в ней нет. Она интуитивно знакома любому из нас, кто не закрывает глаза на происходящее. Приведу простой пример из сельской жизни. Если в курятнике живет несколько петухов, то их влияние на потомство непропорционально. Всегда выделяется лидер, победитель дворовых драк, оттесняющий соперников и имеющий преимущественный доступ к курам. При этом выбор вовсе не полностью зависит от самца. Куры, по внешнему виду петуха, могут инстинктивно определять жизнеспособность и качество потомства, которое от него произойдет. В результате лучшие гены имеют больше шанса перейти в следующее поколение, а ничем не выдающиеся и бракованные вытесняются. Такая картина не просто результат досужих созерцаний, она многократно подтверждена генетическими исследованиями. Половой отбор действует практически в каждом биологическом виде, от бактерий до приматов. Человек – такое же животное, как бурундук или горилла, и считать его исключением из правила наивно и невежественно. Кровожадные обычаи Яномами, столь поразившие Наполеона Шаньона, приемы, с помощью которых мужчины получают преимущественный или эксклюзивный доступ к женщинам. Женщины, в свою очередь, судят о пригодности мужчины к продолжению рода по его способности к выживанию, в том числе, когда он в самом буквальном смысле рискует головой. Выигрывают переданные потомству гены. Легко понять, почему подобные выводы вызывают у многих отвращение и ужас. Возьмем, к примеру, современный феминизм, принявший довольно крайние формы и уже пустивший ростки в России. Такой феминизм, идеология, а не реальная забота об эмансипации женщин, утверждает, что исторически сложившееся подчиненное положение женщины – результат организованного притеснения и гнета со стороны мужчин и устраним юридическими мерами. Если допустить, что человек подчиняется тем же законам, что и куры или морские львы, идеология упирается в тупик. Подчиненное положение женщины приходится признать в значительной степени результатом эволюции, процесса, не подсудного нашим законам и кодексу политической корректности. Но это еще не предел ужаса. Потому что дело в конечном счете не в идеологических капризах, подмоченной марксизмом антропологии, а в том реальном стержне мрака, который настоящая эволюционная антропология приоткрывает в сердце каждого из нас. Ибо Яномами в конечном счете – это мы сами, если сдуть с нас легкую пыльцу цивилизации. Инстинкт увековечения гена, самоутверждение любой ценой, в том числе ценой убийства, вложен в нас эволюцией, всей логикой биологии. Именно поэтому последователи Маргарет Мид учредили себе в Корнеле отдельную кафедру и учинили травлю Наполеона Шаньона, чтобы оградить себя от неудобных знаний. Логика политической корректности, предписанной, а не выстраданной морали, диктует, что слишком подробное знание опасно и что носители авторитета должны окоротить любопытство масс. Это логика несвободы, путь духовного сталинизма, к риторике которого вовсе не случайно прибегают Тернер и Спонсел. Стоит ли освобождать женщин от рабства, чтобы навязать его всем поголовно? Джеймс Нил и Наполеон Шаньон изучали быт затерянных индейцев именно потому, что в современном цивилизованном мире половой отбор уже практически не действует. Отчасти этому способствуют строгие законы. И все-таки большинство из нас не прибегает к убийству не из страха, а по убеждению. Мы открыли новые ценности, которых нет даже у близких к нам по уму и развитию шимпанзе. Цивилизация одержала победу над эволюцией. Но эти ценности исходят изнутри, а не от лагерных надзирателей. И настоящая победа возможна лишь ценой мужества, ценой полного знания. «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
«90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг». В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Three, two, one, zero. Ignition. Lift off.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».